США. Внутреннее исследование. Друзья, предлагаем вашему вниманию очередной выпуск передачи «США. Внутренние исследования», в котором мы изучаем политические, экономические и социальные события прошлой недели в Соединенных Штатах. Оставайтесь с нами! Действия международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Даиш» ИГИЛ в Сирии и Ираке привели к тому, что боевики заняли оборонительную позицию. Об этом в минувшую среду, 13 апреля, заявил президент США Барак Обама по окончании совещания с советниками по национальной безопасности в штаб-квартире Центрального разведывательного управления.
Today, on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive. Our 66-member coalition, including Arab partners, is on the offensive. We have momentum.
У нас есть наступательный порыв, который мы намерены сохранить, отметил Обама. Он подчеркнул, что террористы теряют захваченные территории и своих лидеров. Также ИГИЛ перерезали критически важные пути поставок. Число боевиков, по оценкам, наиболее низкое за 2 года, и все больше из них понимает, что их дело пропащее, добавил президент США. При этом Обама констатировал рост числа боевиков, направляющихся в Ливию. «Мы продолжим использовать весь арсенал инструментов в нашем распоряжении, чтобы выкорчевать ИГИЛ из этой страны. Мы помогаем новому, только что появившемуся правительству Ливии, которое работает над безопасностью своей страны», отметил президент США. Госсекретарь США Джон Керри осудил инцидент с пролетом российского самолета Су-24 вблизи американского военного корабля «Дональд Кук» в Балтийском море, охарактеризовав это как опасную и провокационную стычку боевых сил, передает агентство Reuters. «Мы осуждаем такого рода поведение. Это безрассудно, это провокационно, это опасно. И в соответствии с правилами ведения военных действий можно было бы и стрелять на поражение», — сказал Керри. «Люди должны понимать, что это серьезное дело, и Соединенные Штаты не собираются поддаваться на запугивание в открытом море», — подчеркнул он. «Мы разговариваем с русскими, указывая, насколько это опасно, и мы надеемся, что это никогда не будет повторяться», — сказал Керри. Госсекретарь США также в пятницу 15 апреля в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил решительный протест в связи с небезопасными маневрами российских военных самолетов вблизи американского эсминца «Дональд Кук» в Балтийском море. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента. Также собеседники обсудили вопрос урегулирования конфликта в Сирии и Украине. Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и боевой вертолет пролетели над американским эсминцем «Дональд Кук» в Балтийском море 10 и 12 апреля. Официальный представитель американской администрации Джош Эрнст заявил в связи с этим, что происшедшее противоречит профессиональным нормам военных, действующих в непосредственной близости друг от друга в международных водах и международном воздушном пространстве. В Министерстве обороны отвергли трактовку Белого дома, согласно которой российские самолеты нарушили правила использования международного воздушного пространства. Принцип свободы судоходства эсминца ВМС США вовсе не отменяет принципа свободы воздухоплавания российских воздушных судов, указали в военном ведомстве. США и НАТО не предоставят юридически обязывающие гарантии того, что Европро не направлено против России, так как это может подорвать возможность развивать систему в соответствии с растущими угрозами. Об этом во вторник, 12 апреля, заявил помощник американского госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасностью Фрэнк Роуз. «То, что просит Россия, существенно ограничит наши возможности реагировать на ядерные угрозы. Северная Корея и Иран неоднократно проводили пуски ракет, и исходящие от этих стран угрозы диктуют необходимость идти в ногу с их развивающимися технологиями», — отметил Роуз. По его словам, создаваемая США и НАТО система противоракетной обороны не направлена и не может быть направлена на российский стратегический потенциал. В Европе развертывается система защиты от ракетных ударов. Создание Европро планируется завершить к 2018 году. Основной задачей системы провозглашается защита Европы от ракетного нападения со стороны Ирана. В России полагают, что развертывание Европро представляет угрозу национальной безопасности этой страны. В Москве настаивают, чтобы гарантии ненаправленности системы противоракетной обороны против России были зафиксированы на бумаге. Министр обороны США Эштон Картер в понедельник, 18 апреля, неожиданно прилетел в Ирак, чтобы обсудить дополнительную помощь в борьбе против группировки «Даиш» или «ИГИЛ». Об этом сообщает агентство Reuters. У Картера запланированы встречи с премьер-министром страны Хайдаром Аль-Абади и министром обороны Халидом Аль-Обайди, чтобы обсудить вопросы более эффективной борьбы с ИГИЛ, захватившей большую часть соседней Сирии. Источники отказались сказать, какого рода помощь будет предложена, но отметили, что, скорее всего, речь пойдет о расширении американского наземного присутствия. Иракское правительство выделило в качестве одной из важнейших следующих целей наземной операции освобождение города Мосула, крупнейшего города в Ираке, который находится под контролем террористов ИГИЛ. Битва за Мосул – главная цель иракской кампании. Его освобождение будет означать конец войны в Ираке. Мы должны быть более агрессивны. Ирак просит нас быть более агрессивными. Сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США на условиях анонимности. А в декабре прошлого года иракские войска освободили от боевиков крупный город Рамади в провинции Аль-Анбар. Тогда же были обнародованы планы по освобождению Мосула. 24 марта 2016 года иракские вооруженные силы объявили о начале операции по освобождению этого города. Американский сенатор Кирстен Джиллибранд и бывший сенатор Боб Грэм призвали президента США Барака Обаму обнародовать засекреченную часть отчета о терактах 11 сентября 2001 года. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщила газета Independent. Сам отчет, подготовленный двухпартийной комиссией, опубликованный в 2003 году, насчитывает более 800 страниц. Почти весь документ находится в открытом доступе, за исключением последней главы на 28 страницах, которая была немедленно засекречена по соображениям национальной безопасности. По словам Грэма, который в бытность свою сенатором являлся сопредседателем комиссии по расследованию, в докладе подробно рассказывается, кто именно, помимо граждан Саудовской Аравии, в последующем захвативших самолеты и направивших на здание Всемирного торгового центра и Пентагона, прошел обучение на летчиков США. Сообщается, что они прибыли в Соединенные Штаты без какого-либо летного опыта, но благодаря содействию представителей саудовских властей Самира Аль-Баюни их снабдили деньгами и устроили в летную школу. На вопрос о том, кто именно поддерживал будущих террористов, правительство страны, богатые граждане или благотворительные фонды, Грэм ответил: «Все вышеперечисленные». В свою очередь, Кирстен Джиллибранд заявила, что необходимо рассекретить документ в преддверии визита Барака Обамы в Саудовскую Аравию, который намечен на 21 апреля. Это нужно для того, чтобы президент мог обсудить с саудовским руководством вопросы, которые поднимаются в отчете, отметила Джиллибранд. По мнению бывшего конгрессмена от Флориды, директора ЦРУ Портера Госса, данные о причастности Саудовской Аравии к терактам были засекречены по политическим соображениям. Администрация президента Джорджа Буша не хотела портить отношения с Эр-Риядом. Напомним, атаки на объекты в Соединенных Штатах, устроенные террористической организацией Аль-Каида 11 сентября 2001 года, унесли жизни более 3000 человек. Самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Еще один после попытки экипажа вернуть контроль над ним упал в Пенсильвании. Из 19 террористов 15 были гражданами Саудовской Аравии, двое Объединенных Арабских Эмиратов, один Египта и еще один Ливана. 30 сентября 2015 года окружной суд Нью-Йорка отклонил иск родственников погибших против Саудовской Аравии. Окружной судья Джордж Дэниел заявил, что Саудовская Аравия, будучи суверенным государством, обладает иммунитетом, и по американским законам ее невозможно обязать выплатить запрошенную сумму. Бывшая первая леди Хиллари Клинтон в ходе дебатов претендентов на пост президента США Демократической партии 14 апреля сняла с себя ответственность за хаос, который воцарился в Ливии после вмешательства Соединенных Штатов в 2011 году, когда она занимала пост госсекретаря. «Мы оказались в очень сложной ситуации», — сказала она. «Ливия не хотела, чтобы США навели порядки в стране, но и сама не могла его обеспечить», — сказала политик. Ее оппонент по дебатам Берни Сандерс обвинил Клинтон в том, что она поддержала смену режима в Ливии, в то время как у властей не было плана дальнейших действий. Бывший госсекретарь, в свою очередь, заявил, что администрация президента Барака Обамы следовала рекомендациям ООН. «Решение было за президентом», — сказала Клинтон, отметив, что отвечала лишь за разведку, по ее словам. Глава государства не всегда прислушивался к ее словам. 10 апреля Барак Обама назвал свою самую большую ошибку, которую он совершил, находясь на посту главы государства. «Возможно, это неспособность подготовить план на следующий день после интервенции в Ливии. На тот момент я считал данную операцию правильным шагом», — заявил он в блиц-интервью на телеканале Fox News. 15 марта Клинтон заявила, что Соединенные Штаты не потеряли ни одного человека во время кампании в Ливии, не упомянув таким образом о жертвах нападения на американское консульство в Бенгази 11 сентября 2012 года. Между тем, в результате той атаки погиб посол США в Ливии Кристофер Стивенс, сотрудник информационного отдела Шон Смит и бывшие спецназовцы Тайрон Вудс и Глен Догерти. Обстоятельства этого нападения стали предметом расследования специальной сенатской комиссии. В ходе слушаний в октябре 2015 года для дачи показаний была приглашена и Клинтон, занимавшая в 2012 году пост госсекретаря. Тогда политик заявила, что признает свою ответственность за гибель дипломатов из-за слабого обеспечения их безопасности. Президент на пост президента США от республиканской партии сенатора Техаса Тед Круз выиграл праймериз в штате Вайоминг и тем самым сократил отставание от своего основного соперника, миллиардера Дональда Трампа. На внутрипартийной встрече республиканцев штата, которая состоялась в субботу 16 апреля, Круз заручился поддержкой 14 делегатов. Ранее были распределены еще 12 голосов, 10 отдали сенатору, один миллиардер, еще один достался независимым. Всего Вайоминг направит 29 делегатов на национальный съезд республиканцев, который пройдет с 18 по 21 июля в Кливленде, штат Огайо, отмечает телеканал CNN. 9 апреля предварительное голосование состоялось в штате Колорадо. Круз также обошел Трампа и заручился поддержкой всех 34 делегатов. Дональд Трамп после проведенных в ряде штатов праймерис лидирует в гонке за выдвижение на пост президента США от республиканской партии. У него 744 голоса, у его главного соперника, сенатора Теда Круза, 559, сообщает издание «Политика». Для гарантированного выдвижения в кандидаты на пост главы государства от партии необходимо набрать 1237 голосов. Согласно опросам общественного мнения, в Нью-Йорке Трамп также может рассчитывать на победу на первичных выборах. Напомним, две основные партии США, демократическая и республиканская, проведут в июле общенациональные съезды, где будут избраны их кандидаты в президенты США. Выборы президента назначены на 8 ноября 2016 года. В Вашингтоне полиция Капитолия задержала у стен Конгресса США более 400 участников акции протеста. Большинству арестованных предъявлено обвинения, относящиеся к созданию препятствий работе сотрудников компетентных органов. Телеканал Fox News передал, что демонстранты, расположившись у восточной стороны Капитолия, скандировали лозунги «Один человек, один голос» и «Деньги вон из политики». Акцию «Демократическая весна» совместно организовали около 100 групп активистов, выступающих за борьбу за сокращение влияния финансовых корпораций на политику в США. Акция, в которой принимали участие несколько тысяч человек, началась 2 апреля в Филадельфии, откуда демонстранты добрались до Вашингтона. Протестующие, среди которых много молодежи, надеялись занять ступени Капитолия, где заседает Конгресс. Полиция после предупреждений начала задерживать участников акции. Вскоре правозащитные организации сообщили о задержании сотен людей и о том, что у полиции закончилось место в автозаках. Мирный характер протестов сохранился, стычек с полицией отмечено не было. Суд Восточного округа штата Теннесси обвинил американского инженера-ядерщика Алена Хо и китайскую государственную энергетическую компанию China General Nuclear Power Company CGNPC в сговоре с целью незаконного производства ядерных материалов без разрешения Министерства энергетики. Об этом говорится в заявлении Минюста США. Гражданин США китайского происхождения Ален Хо обвиняется в том, что с 1996 года, являясь экспертом китайской ядерной корпорации, участвовал в сговоре с целью производства и создания специализированных ядерных материалов за пределами США без соответствующего разрешения Министерства энергетики Соединенных Штатов. Обвинение и арест – это важный сигнал для ядерного сообщества США, потому что иностранные юридические лица хотят получить информацию, которую обладают наши граждане, заявил помощник директора ФБР по национальной безопасности Майкл Штайнбах. Соединенные Штаты будут использовать все свои правоохранительные инструменты, чтобы остановить тех, кто пытается украсть у них ядерные технологии, отметил он. В этот же день на сайте американского Минюста появилось сообщение о том, что в США был арестован китайский гражданин, который незаконно пытался экспортировать из штатов КНР партию высокосортного углеродного волокна. В документе отмечается, что данный материал используется в основном в аэрокосмической и военной отраслях. За последние 4 года в Соединенных Штатах были арестованы около 100 человек за шпионаж в пользу Китая. Еще многие случаи подобной разведывательной деятельности являются засекреченными. И, наконец, губернатор Вирджинии санкционировал применение препаратов от частных поставщиков для приведения в исполнение смертных приговоров. На такой шаг власти штата пошли, пытаясь отказаться от использования электрического стула, единственного способа казни, доступного в условиях нехватки препаратов для смертельных инъекций. Хотя его использование в штате не запрещено, против, по гуманным соображениям, выступают правозащитники и церковь. Поправка губернатора Терри Макколлифа в случае ее принятия позволит департаменту исправительных учреждений получать препараты от частных поставщиков, деятельность которых не регулируется департаментом по контролю за продуктами и лекарствами США. По словам губернатора, использование препаратов из негосударственных источников уже приводило к тяжелым последствиям. А в штате Оклахома заключенный Чарльз Уорнер, которому ввели неопровированный препарат, умирал в жуткой агонии на протяжении 43 минут. И этот случай далеко не единственный. Тем не менее, Макколлиф считает, что предложенные им изменения являются спорными, но необходимыми. Стандартный набор, для используемый во время казни инъекций, состоит из тиопентала натрия, павулона и хлорида калия. Павулон парализует дыхательную мускулатуру, а хлорид калия останавливает работу сердца. Тиопентал натрия вводится первым и необходим для анестезии. Нехватка именно этого препарата и стала причиной неприятностей во время казни. Дефицит лекарства связан с отказом, в первую очередь, европейских производителей поставлять препарат, если он используется для приведения в исполнение смертных приговоров. Другие разрешенные способы смертной казни в различных штатах включают электрический стул, расстрел, повешение и газовую камеру. Однако большинство штатов, где применяется смертная казнь, используют в качестве основного метода умерщвления преступников инъекцию. Смертная казнь в Соединенных Штатах применяется в 32 штатах. Согласно данным Института Гэллоп, большинство жителей США, 65%, считают смертельную инъекцию наиболее гуманным видом казни.